По одному пункту гностики взяли верх над Иринеем. Они вынудили его одною только боязнью, несообразности, к признанию их каббалистической доктрины искупления. Не будучи в состоянии ухватить ее в ее аллегорическом значении, Ириней представил ее совместно с христианским богословием, как мы находим ее теперь в нынешнем состоянии, первородный грех против Адама, учение, которое привело бы Петра в набожный ужас, если бы он еще был жив. Следующим поборником распространения апостолической преемственности является Евсевий сам. Лучше ли слово этого армянского отца, чем слово Иринея? Давайте посмотрим, что говорят о нем наиболее компетентные критики. И прежде чем мы полностью перейдем к современным критикам, мы могли бы напомнить читателю о тех оскорбительных выражениях, с какими нападает на Евсевия Георгий Синцел, вице-патриарх Константинопольский VIII века, за его наглую фальсификацию египетской хронологии. Мнение Сократа, историка V века, не более лестно. Он безбоязненно обвиняет Евсевия в извращении исторических дат, чтобы угодить императору Константину. В своем хронографическом труде, прежде чем приступить к фальсификации синхронистических таблиц самому, с целью придать хронологии священных писаний более достоверный вид, Синцел кроет Евсевия изысканнейшей площадной руганью. Барон Бунзен проверил справедливость, если и не оправдал пристойности этих оскорбительных упреков. Его тщательное исследование по исправлению египетского хронологического перечня Мането привели его к признанию, что епископ Кесарии по всему своему труду в духе произвола и бессовестности принялся искажать историю. Евсевий, говорит он, является начинателем той систематической теории синхронизмов, которая так часто впоследствии калечила историю на своем прокрустовом ложе. К этому автор труда «Интеллектуальное развитие Европы» добавляет. Среди тех, кто наиболее виновен в этом преступлении, должно быть отмечено имя знаменитого Евсевия, епископа Кесареи. Не будет ошибкой напомнить читателю, что это тот же самый Евсевий, который обвиняется в том, что он вставил в текст знаменитый параграф, касающийся Иисуса, который был таким чудесным образом найден в его время в писаниях Иосифа Флавия. До этого времени эта вставка оставалась совершенно неизвестной. Ренан в своей «Жизни Иисуса» придерживается противоположного мнения. «Я полагаю, — говорит он, — что абзац, относящийся к Иисусу, подлинный, он совершенно подходит по стилю Иосифу, и если этот историк упомянул Иисуса, то именно так он должен был говорить о нем». Прося прощения у этого выдающегося ученого, мы опять должны ему возразить. Оставляя в стороне его осторожное «если», мы только покажем, что хотя этот короткий абзац может, возможно, быть подлинным и совершенно подходить по стилю Иосифу, несколько его вводных слов являются более поздними, ощутимыми подделками, и что «если» Иосиф вообще упомянул Христа, то не так он должен был говорить о нем. Весь этот абзац состоит из нескольких строк и гласит: «В то время был Иисус, мудрый человек». Примечание: «мудрый человек» у древних всегда означало «каббалист». Это значило «астролог» и «маг». «Хаким» – это «врач». Если, в конце концов, правильно называть его человеком. Ибо он совершал поразительные деяния и был учителем таких людей, которые внимают истине с удовольствием. Это был помазанник. И когда, по обвинению первых людей среди нас, он был осужден Пилатом на крест, те, кто любили его, не переставали любить его, ибо он показался им на третий день живым, и боговдохновленные пророки рассказывали это и многие другие чудеса о нем. Этот абзац из 16 строк в оригинале заключает в себе два недвусмысленных утверждения и одну оговорку. Последнее выражено следующим предложением: если, в конце концов, правильно называть его человеком. Недвусмысленное утверждение заключается в «это был помазанник» и в том числе, что Иисус показался им на третий день живым. История представляет нам Иосифа как цельного, бескомпромиссного, упрямого, ортодоксального еврея, хотя и он писал для язычников. Будет правильно обратить внимание, в какое ложное положение эти выражения поставили бы истинного правоверного еврея, если бы они действительно исходили от него. Их мессию ждали тогда и ждут до сих пор. Мессия есть помазанник, и наоборот. И Иосифу вкладывают в уста слова, которыми он признает, что первые люди среди них обвинили и распяли на кресте своего мессию и помазанника. Нет надобности далее комментировать такую несообразную нелепость, даже тогда, когда ее поддерживает такой зрелый ученый, как Ренан. Примечание: доктор Ларднер отвергает ее как фальшивку и приводит 9 причин для отвергания ее. Что же касается принадлежащего к отцам церкви смутьяна Тертуллиана, которого де Мюссе прославляет в компании с другими полубогами, он рассматривается Реусом, Бауром и Швейглером в совсем другом свете. Недостоверность сообщаемого и неточность Тертуллиана часто очевидны, говорит автор сверхъестественной религии. Рей характеризует его христианство как злое, оскорбительное, грубое, жестокое. Оно без набожности, без милосердия, иногда даже без верности, когда он оказывается перед оппозицией. Если, замечает этот автор, во втором веке все партии, за исключением некоторых гностиков, были нетерпимы, то Тертуллиан был самый нетерпимый изо всех. Труд, начатый первыми отцами, был завершен софоморфическим Августином. Его сверхтрансцендентальные размышления о Троице, его воображаемые диалоги с Отцом, Сыном и Святым Духом, и разоблачения, и завуалированные намеки на своих бывших собратьев-манихейцев привели мир к тому, что на гностицизм стали смотреть как на нечто позорное, и черная тень была наброшена на оскорбленное величие единого Бога, которому в почтительном молчании поклонялись все язычники. И таким образом получается, что вся пирамида римско-католических догм покоится не на доказательствах, но на вымыслах. Гностики слишком искусно загнали отцов церкви в тупик, и единственным спасением последних стало прибегание к подделкам. В течение почти 4 веков великие историки, почти современники Иисуса, не обратили ни малейшего внимания ни на его жизнь, ни на смерть. Христиане удивлялись такому необъяснимому упущению в отношении того, что церковь рассматривала как величайшее событие в мировой истории. Евсевий спас положение. Таковы были те люди, которые оклеветали гностиков. Первой и наиболее незначительной сектой, о которой мы слышали, является секта Николаитов, о которой Иоанн в Апокалипсисе велит голосу в своем видении сказать, что их доктрина ему ненавистна. Откровение, глава 1 и 2. Однако эти Николаиты были последователями Николая Антиохийского, одного из 7 избранных 12, чтобы они распределяли помощь из общего фонда прозелитам в Иерусалиме. Деяния. Едва ли более как несколько недель или, может быть, месяцев после распятия. Филипп, первый мученик, был одним из тех 7, и он был побит камнями около 34 года нашей эры. Кроме того, он был человеком, славящимся честностью, полным Святого Духа и мудрости. Стих 3. Таким образом, получается, что Святой Дух и мудрость свыше более не защищали от обвинений в ереси, как будто они никогда не осеняли избранных из апостолов.